Так, прочитаем Слово Божие. Евангелие от Луки, 1 глава, 38 стих. Его первая часть. «Тогда Мария сказала: „Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Аминь“».
Аминь.
Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня мы отмечаем праздник Благовещения, и как уже сегодня прозвучало в наших молитвах, праздник Благовещения, конечно, у нас ассоциируется с Благой Вестью. С Благой Вестью о Христе, рожденном, распятом, воскресшем и вновь грядущем. Об Иисусе Христе, который является личным спасителем каждого из нас и спасителем всего мира. Об Иисусе Христе, который, провозгласив в начале своего служения «покайтесь и веруйте в Евангелие», продолжает привлекать к себе души, продолжает обращать к нам свое обещание, оставленное в Евангелии, что приходящего к Нему Он не изгонит вон. Сегодня мы празднуем приход на землю радостной вести о том, что Мессия, Спаситель, которого ожидал Божий израильский народ, пришествие которого провозглашали пророки, должно, наконец, состояться. В этот день, по сути дела, мы празднуем еще и начало пребывания Сына Божьего в нашем мире. Потому что Сын Божий, названный еще в Евангелии от Иоанна Словом Божиим, стал плотью, то есть стал человеком. А существование человека начинается с библейской точки зрения не с момента его рождения, а с момента его зачатия. Поэтому, хотя и в чреве своей матери, но Иисус Христос уже присутствовал в этом мире, начиная с этого момента. В Рождестве затем это присутствие обнаружит себя, чтобы, наконец, это присутствие Сына Божия стало очевидным для многих и многих после крещения Иисуса Христа, когда Он начал свое трехлетнее служение. И, наконец, Сын Божий пришел в этот мир для того, чтобы быть распятым за грехи наши и воскреснуть ради нашего оправдания. И вот мы живем уже в ту эпоху, когда все связанное с земным служением Сына Божия уже произошло. Для нас уже и зачатие Иисуса Христа, и рождение Его, и Голгофский крест, и воскресение, и вознесение уже являются историей. Глядя вперед, мы ожидаем Христа вновь грядущего. Мы ожидаем Христа, который придет за своей церковью, мы как Церковь Христова, как невеста ожидаем брака с Агнцем. Как прекрасно, что Господь Иисус Христос пришел в наш мир. Как прекрасно, что весть пророков, весть ангела Гавриила, о которой мы читали сегодня, это не какие-то легкомысленные слова человеческие. Это весть самого Бога. И потому эти слова исполнились. И потому мы можем наслаждаться благодатными дарами, которые в изобилии в нашей жизни посылаются Господом Иисусом Христом. Мы живем в прекрасное время. Мы часто называем его сложным, трудным, но прекрасно жить в этот период между первым и вторым пришествием Христа, когда мы уже можем наслаждаться великими благословениями, великим даром спасения, когда любовь Божия уже вполне открыта для нас, и мы можем ожидать еще новых благословений, которые придут в конце земной истории. Итак, приход Иисуса Христа в наш мир означал наступление новой эпохи. Иисус Христос своим приходом положил конец тому отчуждению, которое существовало между святым Богом и грешным человечеством вследствие грехопадения прародителей. Иисус Христос, Бог, ставший человеком, стал мостом, который соединил человечество и Бога, Бога и человечество. И это открыло для человека величайшие возможности, которые связаны не только с прощением грехов и с даром вечной жизни, что, безусловно, является самым важным и самым ценным для нас, но и с многими другими дарами благодатными, через которые любовь Божия изливается в жизнь каждого верующего. Мы не просто здесь присутствуем на земле, ожидая того момента, когда наша земная жизнь закончится. Хотя и это тоже присутствует в жизни христианина, и это нормально. Апостол Павел говорил: «Желаю разрешиться и быть с Христом». Почему апостол Павел желал жить со Христом? Он сам объяснял это. Потому что это несравненно лучше. Лучше всего того, чем мы обладаем здесь. Но святой апостол дает нам пример не только того, как нам ожидать будущих благословений, но он говорит и о настоящем. Он говорит: для меня жизнь Христос. Жизнь Христос, как прекрасно сказано. Что это означает? Апостол Павел жил Христом, питался Христом, стремился, чтобы Христос максимальным образом воздействовал на него, на его сознание, на его жизнь. И апостол Павел, как и другие ученики Христа, знали, что путь к получению наибольших благословений от Бога, которых в нашей жизни изобильно, это путь послушания. Поэтому апостол называл себя рабом Иисуса Христа. И мы сегодня с вами читаем о Деве Марии, которая тоже назвала себя рабой Господней, рабой Господа. Рабыня, иными словами. И вот об этом, я думаю, что в этот день очень уместно поразмышлять. Иисус Христос умер и воскрес, и пришел в жизнь каждого из нас. Для чего? Мы во втором послании к Коринфянам находим вполне ясный ответ на этот вопрос. Пятая глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Иисус спас нас для себя. Он сделал это не только для нас, но для того, чтобы наша жизнь была прославлением Его имени. И когда наша жизнь является прославлением Его имени, эта жизнь является благословенной для нас. В жизни христианина слава Божья и наша польза переплетены неразрывно. И потому прославление Бога и наше благополучие, наш душевный мир связан с необходимостью благословенного послушания Богу, которое Мария и апостолы выражали вот этим простым словом «раб, раба». Вообще, рабство не ассоциируется у нас ни с чем хорошим. О чем мы думаем, когда произносим слово «раб»? О человеке, который находится в самом незавидном положении. Тот, кто хорошо в школе учил историю, вспоминает примерно так курс истории за 5 класс, наверное, где говорится о страшном рабстве, которое существовало в Римской империи. Между прочим, в те самые времена, когда жил на земле Господь и проповедовал апостол Павел. Если мы часто смотрим новости, то мы знаем, что и сейчас многие люди находятся в порабощении, живут в жутких условиях, оказавшись в них не по своей воле. Но так или иначе, у нас вряд ли со словом «раб» возникают какие-то положительные ассоциации. Рабство – это плохо. Более того, это не просто наше ощущение. Рабство – это действительно плохо. Так как рабство было неотъемлемой частью жизни древнего мира в разных формах, а Бог осознавал глубину падения человеческого рода, Бог не требовал, например, в Ветхозаветном Израиле полного уничтожения этого института. Так же, как Бог по жестокосердию Израиля, по жестокосердию, по сути дела, просто грешного человека допускал и многие другие обычаи, которые в Новом Завете уже Богом не допускаются, такие как многоженство, такие как достаточно широкие возможности для развода. Бог имел дело с людьми, которые еще не просвещены светом Христовым так, как мы, в сердцах которых не жил и не действовал Дух Святой в той мере и таким образом, как это происходит сейчас. Поэтому Бог снисходил к немощи человека. Но даже в те времена, из Библии можно сделать однозначный выбор, что рабство – это плохо. В тех же самых ветхозаветных текстах мы видим о том, что Бог говорит о невозможности, чтобы один человек из Божьего народа был в порабощении у другого человека Божьего народа до бесконечности. На седьмой год рабов полагалось отпускать. Вообще, когда мы смотрим на то, что Бог говорит о человеке, мы видим, что Бог относится к человеку как к образу своему. И, конечно, человек как образ Божий не должен находиться в порабощении у другого человеческого существа. Так что, хотя Библия и допускает рабство, но не поощряет его ни в коем случае, если мы внимательно читаем тексты как Ветхого, так и Нового Завета. Итак, рабство – это очень плохой институт. Это очень плохое установление в любом обществе. В прошлом, если оно, к сожалению, существует и в настоящем. Положение раба – это очень плохое положение. С какой бы мы стороны на это ни посмотрели. Но почему же, тем не менее, в Новом Завете даже бывают случаи, когда слово «раб» используется в положительном смысле, как мы здесь с вами читаем. Давайте попытаемся себе все-таки ответить на вопрос, кто такой раб. Раб – это человек, который не принадлежит самому себе. Он, по сути дела, является собственностью своего хозяина. Раб – это человек, труд и результаты труда которого тоже ему не принадлежат, а принадлежат хозяину. Раб – это человек, у которого нет своего времени, потому что все его время принадлежит хозяину. И вот если мы говорим о том, что раб является человеком и господин является человеком, то, конечно, рабу не позавидуешь. Но если в роли господина выступает Бог, то ситуация совершенно другая. Потому что Бог является Богом любящим, милосердным, премудрым, всеведущим. Если мы внимательно читаем, что Библия говорит о Боге, то мы, безусловно, придем к одному очень простому выводу. Бог гораздо лучше может распорядиться нашей жизнью, чем мы сами. И поэтому вот это слово «раб» в общем-то, не очень хорошее слово, Мария, как апостолы потом, использует его в положительном смысле. Когда Мария говорит «Я раба Господня», «Я рабыня Господа», иными словами, она не имеет в виду ничего плохого. Она говорит лишь о том, что у нее есть желание находиться в абсолютном послушании Богу. Ибо Мария осознает, что это благо для нее самой. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Вот что стоит за этими словами. Желание слушаться и понимание, что это благо. Что еще стоит за этими словами? Это еще готовность переносить трудности, которые связаны с этим желанием слушаться Бога. Когда у человека все благополучно, ему достаточно легко, ну, как правило, бывает говорить о том, что старается слушаться Бога. Как написано в одном нашем старом баптистском гимне, «Мне легко за тобой идти, когда все улыбается мне». Ну, как правило, это действительно несложно. Проблемы начинаются тогда, когда повиновение Богу связано с какими-то сложностями. Когда повиновение Богу связано с непониманием, с гонениями, с ухудшением материального положения, с необходимостью отказаться от чего-то для нас очень, может быть, важного. Вот тогда послушание – это уже нечто большее, чем просто желание слушаться. Это готовность платить за это послушание. Ту цену, которую необходимо. И Мария была к этому готова. Хотя по человеческим меркам ее положение было очень непростым. Вы попытайтесь себя на минуточку поставить на ее место. Ну, женщинам, наверное, проще это сделать. Ну, вот представьте себе, да? Как отвечать на вопрос о своей беременности? Нет, можно, конечно, правду сказать. Я беременна от Духа Святого. Как вы думаете, это с легкостью подобное объяснение находило понимание? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Даже если люди тогда были в 10 раз лучше, чем нынешние, в чем я тоже сильно сомневаюсь, но даже в этом случае. Мария оказалась по-человечески в очень сложном положении. Но ее это не смущает. Следовательно, это связано с еще одной очень важной вещью – умением доверяться Господу. А Елисавета, которая через некоторое время встретится с Марией, скажет ей потом: «Блаженно уверовавшая». Опять же, легко верить. Ну, для христианина не так трудно верить, что Христос за него умер и воскрес. Гораздо сложнее поверить, что здесь и сейчас Бог мне поможет и проведет. Вот в моей ситуации, когда все сложно, когда все непонятно, когда я сам не знаю пути, не могу его себе представить, но просто принять решение: я буду Божьим рабом, я буду Божьей рабой, я буду послушен и даже нечто большее стоит за этими словами. Дева Мария чуть позже будет свидетельствовать о себе: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». 46-47 стих той же главы 1 Евангелия от Луки. Радоваться Богу. Когда люди умеют радоваться Богу, им проще доверяться, им проще идти путем послушания. На жизненном пути мы можем потерять практически все. Карьеру, имущество, здоровье, близких. Никто и ни от чего не застрахован в этой земной жизни. Но Бога у верующего человека отнять невозможно. И когда христианин умеет радоваться самому факту присутствия Бога в его жизни, он непобедим. Потому что это отнять у него невозможно. Дева Мария обладала всем этим. И поэтому за этими словами, которые мы с вами прочитали: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», стоит не только желание, не только стремление, но великая сила, которую дает Бог верующей душе. Силу перенести все тяготы пути и остаться верным, остаться верной. И благословения с этим связанные. Потому что для верующего человека никакие земные успехи не могут сравниться с внутренним удовлетворением, что я послушен Божьей воле. Я живу для Него и для Его славы. И как это часто бывает, самый благословенный путь часто бывает самым трудным. Но и самый трудный Господь пришел в наш мир, Господь Иисус Христос протянул нам руки, чтобы спасти нас, чтобы сделать своими наследниками, чтобы разделить с нами славу вечности, в том смысле, чтобы дать нам от славы своей. И Бог хочет облагодетельствовать нас уже здесь, в этой земной жизни. Уже здесь, на земле, мы, Его дети, можем обладать миром, радостью, благословением, можем жить для Его славы, если только будет это желание, готовность слушаться, находиться в послушании, идти за Ним, а не туда, куда нас ведут люди или обстоятельства, или куда себя ведем мы сами по своей сомнительной человеческой мудрости. Пусть Господь благословит каждого из нас научиться этому счастью быть рабом. Есть такая книга, достаточно тяжелая книга по содержанию, о страданиях верующих в период правления Сталина. Но мне очень нравится ее название. «Счастье потерянной жизни». Вот оно очень точное. Когда мы готовы отказаться от своей воли, от права управлять собственной жизнью, и доверить себя Богу и подчиниться Ему, вот тогда в нашу жизнь и приходит счастье. Будем молиться о том, чтобы у нас была решимость для этого, чтобы Господь через это благословил каждого из нас, и чтобы через это мы стали благословением для других людей. Аминь.
Аминь.